присущему злодею и от Бога отступившему человеку сатанинину внуку Емельке Пугачеву. Секретари Пугачева не остались в долгу. Помещаем здесь письмо Подурова, как образец канцелярского его слога. Оренбургскому губернатору сатанинину внуку, дьявольскому сыну. Прескверное ваше увещевание здесь получено, за что вас, яко всескверного общему покою ненавистника, благодарим. Да и сколько ты себя по действу сатанинину не ухищрял, однако власть Божию не перемудришь. Ведай, мошенник, известно, да и по всему тебе, бестии, знать должно, сколько ты не пробовал своего всескверного счастья, однако счастье ваше служит единому твоему отцу, сатане. Разумей, бестия, хотя ты по действу сатанинину во многих местах капканы и расставил, однако ваши труды остаются вообще, а на тебя здесь хотя веревочных не станет петель, а мы у Мордвина хоть гривну дадим, мочальных возьмем, да на тебя веревку сыть можем. Не сомневайся, мошенник, из «Б» сделан. Наш всемилостливейший монарх, аки орел поднебесный, во всех армиях на один день бывает, а с нами всегда присутствует. Да и б мы вам советовали, оставя свое невредие, прийти к нашему чадолюбивому отцу и всемилостивейшему монарху. Егда придешь покорение, сколько твоих озлоблений не было, не только во всех извинениях всемилостивейший прощай, да и сверх того вас прежнего достоинства не лишит. А здесь небезызвестно, что вы и мертвечину в честь кушаете, и такое объявим вам сие, да и прибудем по склонности вашей ко услугам готовы. Февраля 23-го дня 1774-го года. Конец примечаний. Яицкий городок, сие первое гнездо бунта, долго не выходил из повиновения, устрашенный войском Симонова. Наконец, частые пересылки с бунтовщиками и ложные слухи о взятии Оренбурга ободрили приверженцев Пугачева. Казаки, отряжаемые Симоновым из города для содержания караулов или для поимки возмутителей, подсылаемых из Бердской слободы, начали явно оказывать неповиновение, освобождать схваченных бунтовщиков и вязать верных старшин и перебегать в лагерь к самозванцу. Разнесся слух о приближении мятежнического отряда. В ночь с 29 на 30 декабря старшина мостовщиков выступил против него. Через несколько часов трое из бывших с ним казаков прискакали в крепость и объявили, что мостовщиков в 7 верстах от города был окружен и захвачен многочисленными толпами бунтовщиков. Смятение в городе было велико. Симонов оробел. К счастью, в крепости находился капитан Крылов, человек решительный и благоразумный. Он в первую минуту беспорядка принял начальство над гарнизоном и сделал нужные распоряжения. 31 декабря отряд мятежников под предводительством Толкачева вошел в город. Жители приняли его с восторгом и тут же, вооружась чем не попало, с ним соединились, бросились в крепости из всех переулков, засели в высокие избы и начали стрелять из окошек. «Выстрелы, — говорит один свидетель, — сыпались подобно дроби, битой 10 барабанщиками. В крепости падали не только люди, стоявшие на виду, но и те, которые на минуту приподымались из-за заплотов. Мятежники, безопасные в 10 саженях от крепости и большую частью гулепщики, охотники, попадали даже в щели, из которых стреляли осажденные. Симонов и Крылов хотели зажечь ближайшие дома, но бомбы падали в снег и угасали, или тотчас были заливаемы. Ни одна изба не загоралась. Наконец, трое рядовых вызвались зажечь ближайший двор, что им и удалось. Пожар быстро распространился. Мятежники выбежали, из крепости начали по них стрелять из пушек. Они удалились, унося убитых и раненых. К вечеру ободренный гарнизон сделал вылазку и успел зажечь еще несколько домов. В крепости находилось до 1000 гарнизонных солдат и послушных. Довольное количество пороху, но мало съестных припасов. Мятежники осадили крепость, завалили бревнами обгорелую площадь, ведущие к ней улицы и переулки, за строениями взвели до 16 батарей в избах, подверженных выстрелам, поделали двойные стены, засыпав промежуток землею, и начали вести подкопы. Осажденные старались только отдалить неприятеля, очищая площадь и нападая на укрепленные избы. Сие опасные вылазки производились ежедневно, иногда два раза в день, и всегда с успехом. Солдаты были остервенены, а послушные не могли ожидать пощады от мятежников. Положение Оренбурга становилось ужасным. У жителей отобрали муку и крупу и стали им производить ежедневную раздачу. Лошадей давно уже кормили хворостом. Большая часть их пала и употреблена была в пищу. Голод увеличивался. Куль муки продавался, и то самым тайным образом, за 25 рублей. По предложению Рычкова, академика, находившегося в то время в Оренбурге, стали жарить бычачьи и лошадиные кожи и, мелко изрубив, мешать в хлебы. Произошли болезни. Ропот становился громче. Опасались мятежа. Всей крайности Рейнсдорп решился еще раз попробовать счастье оружия, и 13 января все войска, находившиеся в Оренбурге, выступили из города тремя колоннами под предводительством Валенштерна, Корфа и Наумова. Но темнота зимнего утра, глубина снега и изнурение лошадей препятствовали дружному содействию войск. Наумов первый прибыл к назначенному месту. Мятежники увидели его и успели сделать свои распоряжения. Валенштерн, долженствовавший занять высоты у дороги из Берды в Каргале, был предупрежден. Корф был встречен сильным пушечным огнем. Толпы мятежников начали заезжать в тыл обеим колоннам. Казаки, оставленные в резерве, бежали от них и, прискакав к колонне Валенштерна, произвели общий беспорядок. Он очутился между трех огней. Солдаты его бежали. Валенштерн отступил. Корф ему последовал. Наумов, сначала действовавший довольно удачно, страшась быть отрезанным, кинулся за ними. Все войско бежало в беспорядке до самого Оренбурга, потеряв до 400 убитыми и ранеными, и оставив 15 орудий в руках разбойников. После сей неудачи Рейнсдорп уже не осмеливался действовать наступательно, и под защитою стен и пушек стал ожидать своего освобождения. Бибиков прибыл в Казань 25 декабря. В городе не нашел он ни губернатора, ни главных чиновников. Большая часть дворян и купцов бежала в губернии еще безопасные. Брандт был в Козьмодемьянске. Приезд Бибикова оживил унывший город. Выехавшие жители стали возвращаться. 1 января 1774 года после молебствия и слова, говоренного казанским архиереем Вениамином, Бибиков собрал у себя дворянство и произнес умную и сильную речь, в которой, изобразив настоящее бедствие и попечение правительства о пресечении оного, обратился к сословию, которое вместе с правительством обречено было на гибель крамолою, и требовал содействия от его усердия к отечеству и верности к престолу. Речь сия произвела глубокое впечатление. Собрание тут же положило на свой счет составить и вооружить конное войско, поставив с 200 душ одного рекрута. Генерал-майор Ларионов, родственник Бибикова, был избран в начальники легиона. Дворянство симбирское, свияжское и пензенское последовало сему примеру. Были составлены еще два конных отряда и поручены начальству майоров Гладкова и Чемисова и капитана Матюнина. Казанский магистрат также вооружил на свое иждивение один эскадрон гусар. Императрица изъявила казанскому дворянству монаршее благоволение, милость и покровительство, и в особом письме к Бибикову, именуя себя казанской помещицей, вызвалась принять участие в мерах, предпринимаемых общими силами. Дворянский предводитель Макаров отвечал императрице речью, сочиненной гвардией подпоручиком Державиным, находившимся тогда при главнокомандующем. Примечание. Я не имел случая читать эту речь. Помещаем письмо, сочиненное также Державиным, по тому же вопросу. «Всеавгустейшая государыня, премудрая и непобедимая императрица, дражайшее нам и потомкам наших неоцененное слово, сей приятный и для позднейшего рода казанского дворянства фимиам, сей глаз радости, вечной славы нашей и вечного наше веселья, в высочайшем вашего императорского величества к нам благоволение слыша, кто бы ни получил из нас восторга в душу свою, чье бы ни взыграло сердце о таликом благополучии своем, облиста нас в скорби нашей печали свет милосердия твоего, а потому... Если бы кто теперь из нас не радовался, тот бы поистине еще худо изъявил усердие свое Отечеству и вашему императорскому величеству, даянием некоторой части имения своего на составление корпуса нашего. И бысть угодно наша жертва пред тобою, все счастье наше, все восхищение душ наших. Но... Всемилостивейшая государыня, ваше императорское величество обыкнуться изволили взирать на малые знаки усердия, как на великие. Изливая окрест престола щедроты благоутробия своего, изливаете оные и в страны отдаленные, осиявая лучами милости своей всех купно и всех везде своим человеколюбием милуете. А потому, конечно, и посильное даяние долга нашего, собственно, самим же нам нужное, ваше императорское величество, толь милостиво и благоугодно от нас приять соизволили. Сей есть прямо образ мыслей благородных, ваше императорское величество, в честь нам сказать изволили. Что ж мы из сего высочайшего нам признания заключить должны? Несущие ли одно токмо матернее побуждение к исполнению долга нашего? Не милосердие ли одно? Зато мы похвалу получаем, что истинное дело наше, но кроме особливое и заслугу превышающее почести... Хвалится ли за то священнослужитель, что он всенародно Бога молит? Кроме неописанные вашего императорского величества к нам милости, достойны ли и дворяне за то похвалы особливой, что они хотят защищать свое отечество? Они — суть, щит его, они — подпора престола царского, пепел предков наших вопиет к нам и зовет нас на поражение самозванца. Глаз потомства уже укоряет нас, что в век преславной великой Екатерины могло возникнуть зло сие. Кровь братьей наших, еще дымящаяся, устремляет нас на истребление злодея. Что ж мы медлили? Чего давно недоставало нам, дабы совокупно поставить грудь свою противу хищника? Ежели душа у дворянина есть, то все у него есть ко ополчению. Чего же недоставало? Не усердие ли нашего? Нет. Мы давно горели им, мы давно собирались и хотели пренебречь жизнь свою, а теперь, по милости вашего императорского величества, есть у нас и согласитель мыслей наших. Руководством его составился у нас корпус. Избранный в нем начальник трудится, товарищи его усердствуют, все в порядке. Имение наше готово на пожертвование, кровь наша на излияние, души наши на положение. Умрем, кто не имеет мыслей сих, тот не дворянин. Но сколь невелик восторг должности нашей, сколь не жарко рвение сердец наших, однако слабы были бы силы наши на истребление гнусного врага нашего, если б ваше императорское величество не ускорили войсками своими в защищение наше, а паче всего присылкую к нам его превосходительство Александра Ильича Бибикова. Может быть, мы бы были и по сю пору в нерешимости составить корпус наш, ежели бы не он подал нам свои благоразумные советы. Он приездом своим рассыпал туман уныния, носящегося над градом здешним. Он ободрил души наши, он укрепил сердца, колеблющиеся в верности Богу, Отечеству и тебе, всемилостивейшая государыня. Словом сказать, он оживотворил страну, почти умирающую. Величие монарха паче познается в том, что он умеет разбирать людей и употреблять их в благовремении. То и все мне оскудевает вашего императорского величества тончайшее проницание. На сей случай здесь надобен министр, воин, судья, чтитель святые веры. по прозорливому вашего императорского величества изволению, мы все сие в Александре Ильиче Бибикове видим, за все сие из глубины сердец наших любомудрой душе твоей восписуем благодарение. Но едва успеваем сказать здесь, всемилостивейшая государыня, вашему императорскому величеству крайние чувства искренности нашей за милости твои. Едва успеваем воскурить пред образом твоим, великая императрица, нам священным и нам любезным, кадила сердец наших за благоволение твои. Уже мы слышим новый глас, новые от тебя радости, нового нам твоего великодушия и снисхождения. Что ты с нами делаешь? В трех частях света владычество имеющее, славимое в концах земных, честь царей, украшение корон, из боголепия величества своего, из сияния славы своей, снисходишь и именуешься нашу казанскую помещицею. О, радости для нас неизглаголанной, о, счастье для нас неокончаемого! Се прямо путь к сердцам нашим, се преславное превозношение праху нашего и потомков наших, та, которая дает законы, Пленный подчиняет себя нашему постановлению. Та, которая владычествует нами, подражает нашему примеру. Тем ты более, чем ты величественнее. Итак, исполнением долга нашего, хотя мы не заслуживаем особливого вашего императорского величества, нам признания, любезного и нам дражайшего товарищества твоего. Однако высочайшую волю твою разверстым принимаем сердцем и почитаем благополучием, начертываем неоцененные слова благоволения твоего с благоговением в память нашу, признаем тебя своей помещицей, принимаем тебя в свое сотоварищество, когда угодно тебе, равняем тебя с собою. Но за сие ходатайствуй и ты за нас у престола величества твоего. Ежели где силы наши слабы совершить усердие наше, помогай нам и заступай нас у тебя. Мы более на тебя, нежели на себя надеемся. Великая императрица, чем же воздадим мы тебе за твою матернюю любовь к нам, за сии твои несказанные нам благодеяния? Наполняем сердца наши токма вящим воспламенением искоренить из света злобу, царство твоего недостойную. Просим царя царей, да подаст он нам в том свою помощь, вашему императорскому величеству, истинной матери Отечества, с любезным вашего императорского величества сыном, сею бесценную надеждою нашей и с дрожащей его супругою, в безмятежном царстве многие лета благоденствия. Конец примечания. Бибиков, стараясь ободрить окружавших его жителей и подчиненных, казался равнодушным и веселым, но беспокойство, досада и нетерпение терзали его. В письмах графу Чернышову, Фонвизину и своим родственникам он живо изображает затруднительность своего положения. 30 декабря писал он своей жене: «Наведавшись о всех обстоятельствах, дела здесь нашел прескверны, так что я писать буди б хотел, не могу. Вдруг себя увидел гораздо в худших обстоятельствах и заботе, нежели как сначала в Польше со мною было. Пишу день и ночь, пера из рук не выпуская, делаю все возможное и прошу Господа о помощи. Он един исправить может своею милостью. Правда, поздненько хватились. Войска мои прибывать начали вчера. Батальон «Гренадер» и два эскадрона «Гусар», что я велел вести на почте, прибыли. Но к утешению заразы сего очень мало, а зло таково, что, похоже, помнишь, на петербургский пожар, как в разных местах вдруг горело, и как бы поспевать всюду было трудно. Со всем тем, с надеждой на Бога, буду делать, что только в моей возможности будет». Бедный старик-губернатор Брандт так замучен, что на силу уже таскается. Отдаст Богу ответ в пролитой крови и погибели множество людей невинных, кто скоростью перепакостил здешние дела и обнажил от войск. Впрочем, я здоров, только пить не есть не хочется, и сахарные яства на ум не идут. Зло велико, преужасно. Батюшку! милостивого государя, прошу о родительских молитвах, а праведную Евпраксию нередко поминаю. Ух, дурно! Примечание. Монахиня Евпраксия Кирилловна, бабка Александра Ильича. Он ею был воспитан. В семействе своем почиталась она праведную. В самом деле положение было ужасно. Общее возмущение башкирцев, калмыков и других народов, рассеянных по тамошнему краю, отвсюду пресекало сообщение. Войско было малочисленно и ненадежно. Начальники оставляли свои места и бежали, завидя башкирца с сайдаком или заводского мужика с дубиною. Примечание. Смотри в приложении письмо Бибикова графу Чернышову от 21 января 1774 года. 5 января того же года писал он к Философову. «Терпение мое час от часу становится короче в ожидании полков, ибо ежечасно получаю страшные известия. С другой же стороны, что башкирцы с всякую сволочью партиями разъезжают, заводы и селения грабят и делают убийства. Воеводы и начальники отовсюду бегут с устрашением, и глупая чернь охотно на обольщение злодейское бежит навстречу к ним же. Не могу тебе, мой друг, подробно описать бедствие и разорение здешнего края. Следовательно, суди и о моем по тому положении. Скариды и срамцы здешние гарнизоны всего боятся, никуда носа не смеют показать, сидят по местам, как сурки, и только что рапорты страшные присылают. Пугачевские дерзости и его сообщников из всех пределов вышли. Всюду посылают манифесты, указы. День и ночь работаю, как каторжный, рвусь, наседаюсь и горю, как в огне адском. Но варварству, предательств и злодейству не вижу еще перемены. Не устает злость и свирепство. А можно ли от домашнего врага довольно охраниться? Все к измене, злодейству и к бунту на скопищах. Бог один всемогущ. Обратит все сие в лучшее. Я при моих заботах непрестанно его прошу и прочее. Конец примечания. Зима усугубила затруднения. Степи покрыты были глубоким снегом. Примечание. Снег в Оренбургской губернии выпадает иногда на 3 аршина. Невозможно было двинуться вперед, не запасшись не только хлебом, но и дровами. Селения были пусты, главные города в осаде, другие заняты шайками бунтовщиков. Заводы разграблены и выжжены, чернь везде волновалась и злодействовала. Войска, посланные изо всех концов государства, продвигались медленно. Зло, ничем не перегражденное, разливалось быстро и широко. От Илецкого городка до Гурьева яицкие казаки бунтовали. Губернии Казанская, Нижегородская и Астраханская были наполнены шайками разбойников. Пламя могло ворваться в саму Сибирь. В Перми начинались беспокойства. Екатеринбург был в опасности. Примечание. Не должно терять из виду тогдашнее разделение государства на губернии и провинции. Конец примечания. Киргиз, Кайсаки, пользуясь отсутствием войск, начали переходить через открытую границу, грабить хутора, отгонять скот, захватывать жителей. Примечание. В 1774 году уведено в плен киргизцами до 1380 человек. Закубанские народы шевелились, возбуждаемые Турцией. Даже некоторые из европейских держав думали воспользоваться затруднительным положением, в коем находилась тогда Россия. Смотри в записках Храповицкого в 1791 году весьма любопытный разговор государыни о Густаве III. Виновник сего ужасного смятения привлекал общее внимание. В Европе принимали Пугачева за орудие турецкой политики. Вольтер, тогдашний представитель господствующих мнений, писал Екатерине. По-французски. По-видимому, этот фарс разыгрывается по воле шевалье де Тот, но мы живем уже не во времена Димитрия, и пьеса, имевшая успех 200 лет назад, ныне освистана. Императрица, досадуя на сплетни европейские, отвечала Вольтеру с некоторым нетерпением. «Месье, одни только газеты поднимают шум по поводу разбойника Пугачева, который ни в прямых, ни в косвенных отношениях с господином де Тот не состоит. Пушки, отлитые одним, для меня значат столько же, сколько предприятие другого. Господин де Пугачев и господин де Тот имеют, впрочем, то общее, что один изо дня в день плетет себе веревку из конопли, а другой в любую минуту рискует получить шелковый шнурок». Несмотря на свое презрение к разбойнику, императрица не упускала ни одного средства образумить ослепленную чернь. Разосланы были всюду увещевательные манифесты. Обещано 10 000 рублей за поимку самозванца. Особенно опасались ношений яйка с доном. Атаман Ефремов был сменен, а на его место избран Семен Сулин. Послано в Черкасск повеление сжечь дом и имущество Пугачева, а семейство его, безо всякого оскорбления, отправить в Казань для уличения самозванца в случае поимки его. Донское начальство в точности исполнило слова высочайшего указа. Дом Пугачева, находившийся в Зимовейской станице, был за год пред сим продан его женою, пришедшую в крайнюю бедность, и уже сломан и перенесен на чужой двор. Его перевезли на прежнее место и в присутствии духовенства и всей станицы сожгли. Палачи развеяли пепел на ветер, двор окопали и огородили, оставя навеки в запустении, как место проклятое. Начальство от имени всех зимовейских казаков просило дозволения перенести их станицу на другое место, хотя бы и менее выгодное. Государыня не согласилась на столь убыточное доказательство усердия и только переименовала Зимовейскую станицу в Потемкинскую, покрыв мрачные воспоминания о мятежнике славой имени нового, уже любезного ей и отечеству. Жена Пугачева, сын и две дочери, все трое малолетные, были отосланы в Казань, куда отправлен и родной его брат, служивший казаком во второй армии. Между тем отобраны следующие подробные сведения о злодее, колебавшем государство. Примечание. Помещаем здесь показания жены Пугачева, Софьи Дмитриевой, в том виде, как они были представлены в военную коллегию. Описание известному злодею-самозванцу, какого он есть свойство и примет, учиненное по объявлению жены его, Софьи Дмитриевны. Первое. Мужа ее, войско Донского, Зимовейской станицы служилого казака, зовут Емельян Иванов сын, прозывается Пугачевым. Второе. Отец его родной был той же Зимовейской станицы служилый казак, Иван Михайлов сын Пугачев же, который в давних годах умре. Третье. Тому мужу ее ныне отроду будет лет 40, лицом сухощав, во рту верхнего спереди зуба нет, который он выбил салазками. Технический термин у кулачных бойцов — значит, удар по челюстям. Еще в малолетстве в игре, а от того времени и до ныне не вырастает. На левом виску от болезни круглый белый признак, от лица совсем отменный, величиною с двукопеечник. На обеих грудях, назад тому третий год, были провалы, отчего и мнит она, что быть надобно признаком же. На лице имеет желтые конопатины, сам собою смугловат, волосы на голове темно-русые, по-казацки подстригал. Росту среднего, борода была клином, черная, небольшая. Четвертое. Веру содержал, истинно православную, в церковь Божию ходил, исповедовался и святых тайн приобщался, на что и имел отца духовного, Зимовейской же станицы священника Федора Тихонова. А крест ко изображению совокуплял большой с двумя последними пальцами. Пятое. Женился тот муж ее на ней, и она шла, оба первобрачные, назад тому лет здесь, и с которым и прижили детей 5, из коих 2 померли, а 3 теперь в живых. Первый сын Трофим 10 лет. До дочери 2 Аграфена по 7 году, а 3 Христина по 4 году. 6. Он и же муж ее, назад тому 3 года, послан на службу во 2-ю армию, где и был 2 года, и оттуда ныне 2-й год. За грудною болезнью, о которой выше значит, по весне отпущен, а посему и был в доме 1 лето, в которую бытности нанял вместо себя в службу в Бахмуте на Донце казака, а как его звать и прозвание, да и где теперь находится, не знает. А после сего... 7. В октябре месяце 772 года он, оставивший ее с детьми, неведомо куда бежал, и где был, и какие от него происходили дела, а боном, как он ничего не сказывал, так и сама не знала. А. 8. 773 года в Великом посту тот муж ее тайным образом пришел к хуторскому их дому вечером под окошко, которого она и пустила. Но того же самого часа объявила казакам, а они, взявши его, повели к станичному атаману, а он где отправил в верхнюю Чирскую станицу, к старшине, но о имени его не упомнит, а оттуда в Черкасский, но, не довезя, однако, Ждаонова, в Цимлянской станице бежал и потому, где теперь находится, не ведает. 9. Во время штой мужа ее поимки сказывал он атаману и на сборе всем казакам, что был в Моздоке, но что делал, потому ж не знает. 10. Писем он к ней, как с службы из армии, так и с бегов своих, никогда не присылывал, да и чтоб в станицу их или кому другому писал, об оном не знает, он же вовсе и грамоте не умеет. 11. Что же муж ее, точно есть упоминаемый Емельян Пугачев, то сверх ее самоличного с детьми сознатия и увлечения могут в справедливость доказать и родной его брат, зимовейской же станицы казак Дементий Иванов сын Пугачев, который ныне находится в службе в 1-й армии, да родные ж сестры, из коих первая Ульяна Иванова, кое ныне находится в замужестве той же станицы за казаком Федором Григорьевым, по прозванию Брыкалиным, а 2-я — Федосия Иванова, которая также замужем за казаком из Прусак, Симоном Никитиным, а прозвание не знает, кое ныне жительство имеет в Азове, которые все мужи ее также знают довольно. 19. Речь и разговоры муж ее имел по обыкновению казацкому, а иностранного языка никакого не знал. 13. Домом они жили в зимовейской станице своим собственным, который по побеге мужа, что дневного пропитания с детьми иметь стало не отчего, продала за 24 рубля за 50 копеек. Ясауловской станице казаку Ереме Евсееву на слом, который его в ту Ясауловскую станицу по сломке и перевез, а ныне особую командою паки в зимовейскую станицу перевезен, и на том же месте, где он стоял и они жили, сожжен, а хутор их, стоящий также неподалеку зимовейской станицы, сожжен же. 14. Сама же та Пугачева жена, казачья дочь, и отец ее был Ясауловской станицы, служилый казак Дмитрий по прозванию Недюжин, а отчество не припомнит, потому что она после него осталась в малолетстве, и после ж которого остались и теперь в живе находятся дочери его, а ей сестры родные. Первая — Анна Дмитриева, в замужестве Ясауловской станицы за казаком Фомою Андреевым, по прозванию Пелюгиным, который и находится в службе тому ныне 8-й год, а в которой армии не знает. Вторая — Василиса Дмитриева, в замужестве также Ясауловской станицы за казаком Григорием Федоровым, по прозванию Махичевым, да третий сын отца ее, а ей брат родной Иван Дмитриев, по прозванию Недюжин, живет в Ясауловской же станице служилым казаком и по отъезде ее в здешнее место был при доме своем и к наряду в службу в готовности. Прилагаю не менее любопытные извлечения из показаний бывшего в 1771 году зимовейской станице атаманом отставного казака Трофима Фомина. 1771 году в феврале месяце Емельян Пугачев отбыл в город Черкасск для излечения болезни со взятым у меня станичным билетом и через месяц возвратился на карии лошади. На допрос мой, где он ее достал, отвечал он: на станичном сборе, что купил в Таганрожской крепости конного казацкого полку у казака Василия Кусачкина. Но казаки, не поверя ему, послали его взять письменный вид от ротного командира. Пугачев и поехал, но пред его возвращением взять его прусак, бывший зимовейской станицы казак, а ныне состоящий в Таганрогском казацком полку, явился у нас и на станичном сборе показал, что он с женою и Василий Кусачкин, да еще третий по уговору Пугачева, бегали за Кубань, на Куму-реку, где он, прусак, побыв малое время, оставил их и возвратился на Дон. Почему я отправил я при станичном рапорте в Черкасск прусака с женою и родною ее матерью по причине их побега? В декабре того же года Пугачев был пойман в его хуторе и содержался под караулом. Намерен был я его, как праздно шатающегося, выдать находящемуся тогда в сыске и высылке беглых всякого звания людей старшине Михаиле Макарову. Но Пугачев со станичной избы из-под караула бежал и уже через 3 месяца на том же хуторе пойман и показал на станичном сборе, что был в Моздоке, почему при рапорте и послан мною к старшине Макарову в Нижнюю Черкасскую станицу, а сей через нашу станицу послал уже его при рапорте в Черкасск. Когда его провели, увидя по подорожной, что послан он был в колодке, которой на нем уже не было, приказал я ему набить другую и отослал его в Верхнюю Курмоярскую станицу, от которой в принятии он у Пугачева расписку получил. Через 2 недели спустя от старшины Макарова по всем станицам прислано было объявление, что он и Пугачев бежал с дороги, и не иначе, ежели явится где изловить, а как он бежал, не знаю. За неумением грамоте Василий Ермолаев руку приложил. Конец примечаний. Емельян Пугачев, зимовейской станице служилый казак, сын Ивана Михайлова, умершего в давних годах. Он был 40 лет от роду, росту среднего, смугл и худощав. Волосы имел темно-русый, бороду черную, небольшую и клином. Верхний зуб был вышиблен еще в ребячестве, в кулачном бою. На левом виску имел он белое пятно, а на обеих грудях знаки, оставшиеся после болезни, называемой черную немочью. Примечание. Господин Левшин пишет, что самозванец показывал сие пятна легковерным своим сообщникам и выдавал их за какие-то царские знаки. Оно не совсем так. Самозванец, хвастая, показывал их как знаки ран, им полученных. Он не знал грамоты и крестился по-раскольничьи. Лет тому 10 женился он на казачке Софье Недюжиной, от которой имел 5 детей. В 1770 году был он на службе во 2-й армии, находился при взятии Бендер и через год отпущен на Дон по причине болезни. Он ездил для излечения в Черкасск. По его возвращении на родину зимовейский атаман спрашивал его на станичном сбору, откуда взял он карию лошадь, на которой приехал домой. Пугачев отвечал, что купил ее в Таганроге. Но казаки, зная его беспутную жизнь, не поверили и послали его взять тому письменное свидетельство. Пугачев уехал. Между тем узнали, что он подговаривал некоторых казаков, поселенных под Таганрогом, бежать за Кубань. Положено было отдать Пугачева в руки правительству. Возвратясь в декабре месяце, он скрывался на своем хуторе, где и был пойман, но успел убежать. Скитался 3 месяца неведомо где. Наконец, в Великом посту, однажды вечером пришел тайно к своему дому и постучался в окошко. Жена впустила его и дала знать о нем казакам. Пугачев был снова пойман и отправлен под караулом к сыщику старшине Макарову в Нижнюю Чирскую станицу, а оттуда в Черкасск. С дороги он бежал опять и с тех пор уже на Дону не появлялся. Из показаний самого Пугачева в конце 1772 года, приведенного в канцелярию дворцовых дел, известно уже было, что после своего побега скрывался он за польской границей, в раскольничьей слободе Ветке. Потом взял паспорт с Добрянского форпоста сказавшись выходцем из Польши, и пробрался на Яик, питаясь милостыней. Все сии известия были обнародованы, между тем правительство запретило народу толковать о Пугачеве, коего имя волновало черни. Сия временная полицейская мера имела силу закона до самого восшествия на престол покойного государя, когда разрешено было писать и печатать о Пугачеве. Примечание. Многие и воспользовались сим разрешением. Несмотря на то, что история пугачевского возмущения мало известна, в записках о жизни и службе Бибикова мы находим самое подробное известие об оном, но сочинитель довел свой рассказ только до смерти Бибикова. Книжка, изданная под заглавием «Михельсон в Казани», есть не что иное, как весьма любопытное письмо архимандрита Платона Любарского, напечатанное почти безо всякой перемены с приобщением незначущих показаний. Господин Левшин в своем историческом и статистическом обозрении уральских казаков слегка коснулся Пугачева. Сей кровавый и любопытный эпизод царствования Екатерины мало еще известен. До ныне престарелые свидетели тогдашнего смятения неохотно отвечают на вопросы любопытных. Глава пятая. Распоряжение Бибикова. Первые успехи. Взятие Самары и Заинска, Державин, Михельсон, продолжение осады Яицкого городка, свадьба Пугачева, разорение Илецкой защиты, смерть Лысова, сражение под Татищевой, бегство Пугачева, казнь Хлопуши, освобождение Оренбурга, Пугачев разбит вторично, сражение при Чесноковке, освобождение Уфы и Яицкого городка, смерть Бибикова. Наконец войска, отовсюду посланные противу Пугачева, стали приближаться к месту своего назначения. Бибиков устремил их к Оренбургу. Генерал-майор князь Голицын со своим корпусом должен был заградить московскую дорогу, действуя от Казани до Оренбурга. Генерал-майору Мансурову вверено было правое крыло для прикрытия Самарской линии, куда со своими отрядами следовали майор Муфель и подполковник Гринев. Генерал-майор Ларионов послан был к Уфе и к Екатеринбургу. Деколонг охранял Сибирь и должен был отрядить майора Гагрина с одной полевой командою для защиты Кунгура. В Малыковку послан был гвардии поручик Державин для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова. Успех оправдал сии распоряжения. Бибиков сначала сомневался в духе своего войска. В одном из полков, во Владимирском, оказались было приверженцы Пугачева. Начальникам городов, через которые полк проходил, велено было разослать по кабакам переодетых чиновников. Таким образом, возмутители были открыты и захвачены. Впоследствии Бибиков был доволен своими полками. «Дела мои, Богу благодарение», — писал он в феврале, — «идут час от часу лучше. Войска подвигаются к гнезду злодеев. Что мною довольны в Петербурге, то я изо всех писем вижу, только спросили бы у гуся, не зябнут ли ноги». Майор Муфель с одной полевой командой 29 декабря приближился к Самаре, занятой накануне шайкою бунтовщиков, и, встреченный ими, разбил и гнал их до самого города. Тут они, под прикрытием городских пушек, думали сопротивляться, но драгуны ударили в палаши и въехали в город, рубя и попирая бегущих. В самое сие время в двух верстах от Самары показались ставропольские калмыки, идущие на помощь бунтовщикам. Примечание. Крещенные калмыки, поселенные в Оренбургской губернии, разделялись на оренбургских и ставропольских. Они побежали, увидя высланную противу их конницу. Город был очищен. 6 пушек и 200 пленных достались победителю. Вслед за Муфелем вступили в Самару подполковник Гринев и генерал-майор Мансуров. Последний немедленно послал отряд к Ставрополю для усмирения калмыков, но они разбежались, и отряд, не видав их, возвратился в Самару. Полковник Бибиков, отряженный из Казани с 4 гренадерскими ротами и одним эскадроном гусар, на подкрепление генерал-майора Фреймана, стоявшего в Бугульме безо всякого действия, пошел на Заинск, коего 70-летний комендант, капитан Мертвецов, принял с честью шайку разбойников, сдав им начальство над городом. Бунтовщики укрепились, как умели. В 5 верстах от города Бибиков услышал уже их пушечную пальбу. Рогатки их были сломаны, батареи взяты, предместья заняты. Все бежало. 25 бунтовавших деревень пришли в повиновение. К Бибикову являлось в день до 4000 раскаявшихся крестьян. Им выдавали билеты и всех распускали по домам. Державин, начальствуя 3 фузелерными ротами, привел в повиновение раскольничьи селения, находящиеся на берегах Иргиза, и орды племен, кочующих между Яиком и Волгою. Примечание. Державин в объяснениях на свои сочинения говорит, что он имел счастье освободить около 1500 пленных колонистов от киргизов. Державин написал свои записки, к сожалению, еще неизданные. Узнав однажды, что множество народу собралось в одной деревне с намерением идти служить у Пугачева, он приехал с 2 казаками прямо к сборному месту и потребовал от народа объяснения. 2 из зачинщиков выступили из толпы, объявили ему свое намерение и начали к нему приступать с укорами и угрозами. Народ уже готов был остервениться. Но Державин строго на них прикрикнул и велел своим казакам вешать обоих зачинщиков. Приказ его был тотчас исполнен, и сборище разбежалось. Генерал-майор Ларионов, начальник дворянского легиона, отряженный для освобождения Уфы, не оправдал общей доверенности. «За грехи мои, — писал Бибиков, — навязался мне братец мой А.Л., который сам вызвался сперва командовать особливым деташментом, а теперь с места сдвинуть не могу. Ларионов оставался в бокалах без всякого действия. Его неспособность заставила главнокомандующего послать на его место некогда раненого при его глазах и уже отличившегося в войне противу конфедератов офицера подполковника Михельсона. Князь Голицын принял начальство над войсками Фреймана. 22 января перешел он через Каму, 6 февраля соединился с ним полковник Бибиков, Мансуров 10-го. Войско двинулось к Оренбургу. Пугачев знал о приближении войск и мало о том заботился. Он надеялся на измену рядовых и на оплошность начальников. «Попадутся сами нам в руки», — отвечал он своим сообщникам, когда настойчиво звали они его навстречу приближающихся отрядов. В случае ж поражения намеревался он бежать, оставя свою сволочь на произвол судьбы. Для того держал он на лучшем корму 30 лошадей, выбранных им на скачке. Башкирцы подозревали его намерения и роптали. «Ты взбунтовал нас, — говорили они, — и хочешь нас оставить, а там нас будут казнить, как казнили отцов наших». Казни 1740 года были у них в свежей памяти. Примечание. Бунтовавшие башкирцы жестоко усмирены были генерал-лейтенантом князем Урусовым, прозванным как Силла Счастливым, ибо все ему удавалось. Яицкие же казаки в случае неудачи думали предать Пугачева в руки правительства и тем заслужить себе помилование. Они стерегли его как заложника. Бибиков понимал их и Пугачева, когда писал Фонвизину следующие замечательные строки. «Пугачев — ничто иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки. Не Пугачев важен, важно общее негодование». Примечание. Смотри в приложении письмо Бибикова к Фонвизину. Письмо сие вместе с другими драгоценными бумагами доставлено было родственниками и наследниками Фонвизина, князю Вяземскому, занимавшемуся биографией автора «Недоросля». Надеемся в непродолжительном времени издать в свет сие замечательные по всем отношениям сочинения. Пугачев из-под Оренбурга отлучился к Яицкому городку. Его прибытие оживило деятельность мятежников. 20 января он сам предводительствовал достопамятным приступом. Ночью взорвана была часть вала под батареей, устроенной при Старице, прежнем русле Яика. Мятежники под дымом и пылью с криком бросились к крепости, заняли ров и, ставя лестницы, силились взойти на вал, но были опрокинуты и отражены. Все жители, даже женщины и дети, подкрепляли их. Пугачев стоял во рву с копьем в руке, сначала стараясь лаской возбудить ревность приступающих, наконец, сам коля бегущих. Приступ длился 9 часов сряду при неумолкной пальбе и перестрелке. Наконец подпоручик Толстовалов с 50 охотниками сделал вылазку, очистил ров и прогнал бунтовщиков, убив до 400 человек и потеряв не более 15. Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом, обречен был смерти и 4-летний ребенок, впоследствии славный Крылов. Пугачев в Яицком городке увидел молодую казачку Устинью Кузнецову и влюбился в нее. Он стал ее сватать. Отец и мать изумились и отвечали ему: «Помилуй, государь, дочь наша не княжна, не королевна, как ей быть за тобою, да и как тебе жениться, когда матушка-государня еще здравствует?» Пугачев, однако, в начале февраля женился на Устинье, наименовал ее императрицей, назначил ей штатсдам и фрейлин из яицких казачек и хотел, чтобы на Ектении поминали после государя Петра Федоровича супругу его, государню Устинью Петровну. Попы его не согласились, сказывая, что не получали на то разрешения от синода. Отказ их огорчил Пугачева, но он не настаивал в своем требовании. Жена его оставалась в Яицком городке, и он ездил к ней каждую неделю. Его присутствие ознаменовано было всегда новыми покушениями на крепость. Осажденные со своей стороны не теряли бодрости, их пальба не умолкала, вылазки не прекращались. 19 февраля ночью прибежал из города в крепость малолеток и объявил, что с прошедшего дня подведен под колокольню подкоп, куда и положено 20 пуд пороху, и что Пугачев назначал того же числа напасть на крепость. Примечание. Малолеток, не достигший 14-летнего возраста. Извед показался невероятным. Симонов полагал, что малолеток был подослан нарочно для посеяния пустого страха. Осажденные вели контрмину и не слыхали никакой земляной работы. 20 пудами пороху мудрено взорвать было 6-ярусную высокую колокольню. Однако же, как под нею в подвале сохранялся весь пороховой запас, что могли знать и мятежники, то и поспешили он и убрать, разобрали кирпичный пол и начали вести контрмину. Гарнизон приготовился, ожидали взрыва и приступа. Не прошло и 2 часов, как вдруг подкоп был приведен в действие. Колокольня тихо зашаталась. Нижняя палата развалилась, и верхние 6 ярусов осели, подавив нескольких людей, находившихся близ колокольни. Камни, не быв разметаны, свалились в груду. Бывшие же в самом верхнем ярусе 6 часовых при пушке свалились оттоле живы. Один из них, в то время спавший, опустился не только без всякого вреда, но даже не проснувшись. Еще колокольня валилась, как уже из крепости загремели пушки. Гарнизон, стоявший в ружье, тотчас занял развалины колокольни и поставил там батарею. Мятежники, не ожидавшие таковой встречи, остановились в недоумении. Через несколько минут они подняли свой обычный визг, но никто не шел вперед. Напрасно предводители кричали: «Наслом, наслом, атаманы, молодцы!» Приступу не было. Визг продолжался до зари, и бунтовщики разошлись, ропща на Пугачева, обещавшего им, что при взрыве колокольни на крепость упадет каменный град и передавит весь гарнизон. На другой день Пугачев получил из-под Оренбурга известие о приближении князя Голицына и поспешно уехал в Берду, взяв с собою 500 человек конницы и до 1500 подвод. Сия весть дошла и до осажденных. Они предались радости, рассчитывая, что помощь приспеет к ним через 2 недели. Но минута их освобождения была еще далека. Во время частых отлучек Пугачева, Шигаев, Подуров и Хлопуша управляли осадой Оренбурга. Хлопуша, пользуясь его отсутствием, вздумал овладеть Илецкую защитой, где добывается каменная соль, и в конце февраля, взяв с собой 400 человек, напал на оную. Примечание. Илецкая защита находится от Оренбурга в 62 верстах, в степи, за рекой Уралом, на самом том месте, где добывается славная Илецкая соль. Добывание оной соли, пишет Рычков, уже издавна на том месте, сперва от башкирцев, а потом и от крепостных обывателей, чинилось, но о построении сей крепости определение учинено уже в прошлом 1753 году, октября 26 числа, по состоявшемуся в правительствующем сенате того же 1753 года, мая 24 числа, указу, коим в Оренбурге и в принадлежащих коному новых крепостях и селениях учредить казенные соляные магазины и продажу Илецкой и Эбелейской соли чинить по тогдашней указной цене по 35 копеек пуд. Для чего тогдаш и соляное правление в городе Оренбурге учреждено. Явившийся тогда подрядчик оренбургских казаков сотник Алексей Углицкий обязался той соли заготовлять и ставить в оренбургский магазин 4 года, на каждый год по 50 тысяч пуд, а буде вознадобиться, то и более, ценою по 6 копеек за пуд, своим коштом, а сверх того, в будущий 1754 год, летом, построить там своим же коштом, по указанию от инженерной команды, небольшую защиту оплотом с батареями для пушек, тут же сделать несколько покоев и казарм для гарнизону, и провианский магазин, и на все жилые покои в осеннее и зимнее время ставить дрова. А провиант, сколько б там войсковой команды ни случилось, возить туда из Оренбурга на своих подводах, что все и учинено. И гарнизоном определена туда из Алексеевского пехотного полку одна рота в полном комплекте. А иногда по случаям и более военных людей командируемо бывает, для которых, якоже и для работающих добываний той соли людей, коих человек 100 подво и более бывает, имеется там церковь и священник с церковными служителями. Топография оренбургская. Конец примечания. Защита была взята при помощи тамошних ссыльных работников, между коими находилось и семейство Хлопуши. Казенное имущество было разграблено, офицеры перебиты, кроме одного, пощаженного по просьбе работников. Колодники присоединены к шайке мятежников. Пугачев, возвратясь в Берду, негодовал на своеволие смелого каторжника и укорял его за разорение защиты, как за ущерб государственной казне. Пугачев выступил против князя Голицына с 10 тысячами отборного войска, оставив под Оренбургом Шигаева с 2 тысячами. Накануне велел он тайно задавить одного из верных своих сообщников, Дмитрия Лысова. Несколько дней перед тем они ехали вместе из Каргале в Берду, будучи оба пьяны, и дорогою поссорились. Лысов наскакал сзади на Пугачева и ударил его копьем. Пугачев упал с лошади, но панцирь, который всегда носил он под платьем, спас его жизнь. Их помирили товарищи. И Пугачев пил еще с Лысовым за несколько часов до его смерти. Пугачев занял крепости Тоцкую и Сорочинскую, и с обыкновенную дерзостью ночью в сильный буран напал на передовые отряды Голицына, но был отражен майорами Пушкиным и Елагиным.